Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 19, стихи 17 по 21. Враги возвращающегося Христа. Битва Армагеддон.
Давайте прочитаем Слово Божие, Откровение 19, 17, 21. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посреди неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производящий чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою. А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». В 2005 году президент США Джордж Буш посетил Грузию, и в Тбилиси ему был оказан один из самых теплых приемов для высших руководителей. 10 мая он выступил на площади Свободы, где собралось около 150 тысяч человек. И вообще этот день был объявлен в Грузии выходным. Бушу вручили орден Святого Георгия. Причем американский президент стал первым кавалером данной высокой награды, присуждаемой за особые заслуги перед страной. Но, друзья, когда Христос вернется на землю, грешное человечество не окажет ему подобного приема. Когда Христос вернется на землю, все будет по-другому. Царя царей и Господа господствующих не встретят хлебом и солью. Армии мира обратят свое оружие против Сына Божия. Как и почему это произойдет? Мы знаем, что на протяжении периода скорби Антихрист зарекомендует себя не только как выдающийся политический деятель, не только как выдающийся экономист, но он также зарекомендует себя и как выдающийся военноначальник. Он будет вести войны, благодаря которым закрепится в Израиле. Он отразит нападение южного царя, имеется в виду Египет, который и сам будет завоеван Антихристом. Антихрист отобьет нападение армий, движущихся с севера. Последнее случится благодаря тому, что Бог сверхъестественным образом заступится за Израиль. Все, о чем я сейчас говорю, можно прочитать в книге пророка Даниила, 11 глава, Иезекииль, 38 глава. В общем, Антихрист ведет войны. В дни скорби Антихрист ведет войны, успешно ведет войны, как лидер коалиции Запада, какого-то варианта восстановленной Римской империи. Он противостоит, как мы уже сказали, армиям Юга и армиям Севера. Сам лидер коалиции Запада противостоит армиям Юга и противостоит армиям Севера. Вот такая вот обстановка, военная обстановка складывается в дни скорби. А в конце периода скорби ему будут угрожать еще и армии Востока. Таким образом, когда мы всю эту картину складываем вместе, мы видим, что Все народы земли начинают участвовать в боевых действиях. Это очень похоже на мировую войну. Ее участниками становятся войска со всего мира. Север, юг, запад и восток. При действии шестой чаши наступает время заключительной и кульминационной битвы периода скорби. Вероятно, это заключительная и кульминационная битва вот последней мировой войны. Конечно, здесь возникают вопросы, а как вообще возможна война, мировая война вот в таком формате, ведь существует ядерное оружие и другие средства массового уничтожения. Но, видимо, вот в дни скорби оружие массового поражения не будет применяться по каким-то причинам, по каким мы не знаем. Возможно, мы знаем, что семилетие скорби начинается с восхитительных мирных инициатив Антихриста, да, что он будет действительно якобы заботиться о мире, так что будут говорить мир и безопасность. И, вероятно, может быть, это только предположение, он ведет какой-то мораторий на применение оружия массового поражения, уничтожения. Может быть, каким-то образом человечество войдет в эру безъядерного мира. Вероятно, что-то такое случится. К этому всему можно добавить еще и вот эти все беды, землетрясения, природные катаклизмы периода скорби, которые могут также блокировать многие шахты, где находятся ракеты с ядерными боеголовками. Но это вот только наше современное объяснение. Но ясно, читая Слово Божие, мы видим, что война последнего времени, вот эта последняя битва Армагеддон, она ведется без применения оружия массового уничтожения. Итак, Антихрист ведет войны на протяжении семилетия скорби. Он отражает нападение неприятеля с разных сторон. Он отражает войска юга, он отражает нападение с севера. И в конце периода еще армии востока присоединяются к этому сражению. И армии востока присоединяются в заключительной и кульминационной битве последнего времени. Река Ефрат высыхает, она является восточной границей земли, обещанной Богом Израилю. Она высыхает и открывает путь армиям Востока. До последнего, видимо, армии Востока не участвовали в мировых военных событиях, но к концу семилетия они начинают принимать участие. Три могущественных беса, как сказано в 16 главе книги Откровения, они проводят мощную кампанию, обольщают народы Востока, обольщают царей Востока и призывают их вторгнуться в Израиль, в Палестину, вступить в конфронтацию, видимо, с Антихристом. И также бесы могут собрать на последнюю битву еще и царей всей вселенной. Не только эти армии Востока собираются, но и цари всей вселенной. Откровение 16:14. То есть речь явно идет о заключительной битве, о заключительной битве последней мировой войны. Направляясь в Палестину, армии народов мира могут преследовать разные цели. Но одни могут захотеть поддержать Антихриста. Конечно, также, возможно, будут сильны среди некоторых народов антисемитские настроения. Другие армии могут быть, наоборот, недовольны правлением Антихриста и пожелать его свергнуть. Но у сатаны и бесов на это последнее сражение свои собственные планы, свои цели. Какова их главная цель? И главная цель состоит в следующем. Собрать все армии мира туда, куда должен вернуться Христос, чтобы когда Он вернется, армии мира направили свое оружие против Сына Божьего. Вот цель сатаны и вот цель бесов. Антихрист сможет каким-то образом убедить армии мира в том, что настоящий враг человечества, виновный во всех бедах последнего времени, придет с небес. Это с Ним необходимо воевать. Это Ему необходимо противостоять. Это против Него следует обратить свое оружие. Как сообщает пророк Захария, народы соберутся на войну против Иерусалима. Так что половина города будет захвачена, и в разгар данного сражения вернется Христос. Захария, 14 глава. Однако книга Откровения дополняет, как мы только что с вами прочитали в 19 стихе, книга Откровения дополняет и говорит о том, что это будет не просто война против Израиля, а именно война против Христа, потому что воинства соберутся, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством Его. Видимо, война, начавшаяся как сражение между людьми, станет войной против Бога. Место битвы, место сражения названо в Писании, это место Армагеддон. Гора Мегидо, Хор Мегидо, отсюда происходит название Армагеддон. Она расположена в Изреельской долине. Сегодня эта долина отделена от Иерусалима горами. Но в результате эсхатологических землетрясений рельеф изменится, поле сражения расширится до Иерусалима, куда и вернется Господь. И станут ноги Его в тот день, имеется в виду день второго пришествия, и станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима, к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. Захария 14:4. Итак, нам ясно. Армии народов мира соберутся на битву Армагеддон, соберутся воевать друг с другом, но в конце концов обратят свое оружие вверх. Скажите, разве это не сумасшествие? Разве это не безумие противостоять Сыну Божьему? Я вспоминаю одного из безумных римских императоров, который, как вы помните, я уже говорил, объявил войну Богу моря Посейдону, собрал свои войска, и все должны были бросить копья в море. Но они бросили. Вот такая война. Глупость, да? Разве здесь не глупость противостоять против грядущего Мессии, Спасителя, воевать с Сыном Божьим? Неужели не очевидна беспомощность человеческого оружия против всемогущего Бога? Заключительные стихи 19 главы описывают обреченность, сопротивление и поражение врагов грядущего Господа. Поговорим об этом более подробно. Во-первых, отметим обреченность врагов возвращающегося Христа. Их обреченность, стих 17-18. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посреди неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». Ангел приглашает птиц на большой ужин, да, на большой прием пищи. И, как известно, мы знаем, что к зиме множество птиц из Европы мигрируют на юг, в Африку и часть Азии, а к лету они возвращаются назад. И на этом пути они практически все пролетают над территорией Израиля. Но почему? Ведь, казалось бы, самый короткий путь из Европы в Африку проходит через Средиземное море. Почему они летят через Израиль? Потому что большинство птиц не летает над морем. Над морем нет восходящих воздушных потоков, которые есть над сушей. И эти потоки позволяют птицам больше планировать и тратить меньше сил. Также, когда полет проходит над морем, нельзя приземлиться в случае необходимости. Поэтому, учитывая все это, становится ясно, что наиболее близкий путь из Европы в Африку над сушей проходит именно через Израиль. Это такой коридор, такая воздушная трасса для птиц. Всего в Израиле было зарегистрировано более 500 видов птиц. Среди них хищные. Черный гриф, белоголовый сип, ягнятник, стервятник, степной орел, ну и, конечно, вороны, которых можно встретить во многих частях мира. Большинство хищных птиц, как мы знаем, с удовольствием питается падалью. В общем, географически Израиль расположен так, что здесь наиболее подходящее место для слета множества птиц. Особенно хищных птиц, которые, как мы уже сказали, с удовольствием питаются падалью. Поля, где происходили кровопролитные сражения, были усеяны трупами воинов. Птицы слетали и начинали поедать тела умерших. Если война кровопролитная, и она идет уже не один день, вы знаете, вороны – умные птицы, они быстро обучаются, и они уже понимали, войска только собрались, а они уже кружат, они уже знают, что у них сегодня будет хороший ужин или обед, в зависимости от времени суток, но они понимали, что уже будет, видимо, значит, много трупов, и для них будет много пищи. Итак, географически Израиль расположен так, что здесь наиболее подходящее место для слета птиц. И ангел, стоящий на солнце, то есть окруженный светом солнца, это указание на его славу и это указание на его величие, этот ангел громким голосом призвал птиц на великий ужин от Бога. Такое приглашение ангела говорит о чем? О том, что итог Армагеддонской битвы уже предрешен. Ужин будет, обильный, богатый ужин для птиц точно будет. Все восставшие против грядущего Христа обречены, они будут убиты, и птицы напитаются их трупами. Обычно тела погибших на поле боя стараются захоронить, ну, как можно быстрее, в течение нескольких дней, чтобы предотвратить эпидемии, ну и, конечно, прежде всего, чтобы воздать честь воинам. В первую очередь хоронят кого? Великих мира сего, да, руководителей, там, царей, глав государств, военачальников, их хоронят в первую очередь. В большинстве культур оставить человека без захоронения, чтобы его тело растерзали птицы или животные, считается унижением, считается позором. И здесь, обратите внимание, мы видим, что цари и тысяченачальники окажутся непогребенными. О чем это говорит? Это говорит о невероятных масштабах сражения, о невероятных масштабах поражения. Даже великих мира сего не хоронят. Это значит, что трупов очень много, и осуществить это невозможно. Малых, простых людей и великих, известных, властных, богатых, по сути, ждет одна участь. Положение в обществе, социальное положение здесь не играет никакой роли. Количество убитых будет столь огромным, что даже после вот этого ужина, да, который совершат птицы, которые будут слетаться со всего мира, на захоронение останков уйдет 7 месяцев, об этом сообщает Езекииль, 39 глава, стих 12-15. «И дом Израилев 7 месяцев будет хоронить их, и знаменит будет у них день, в который я прославлю себя, говорит Господь Бог, и назначат людей, которые постоянно обходили бы землю и с помощью прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли для очищения ее. По прошествии 7 месяцев они начнут делать поиски. И когда кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак, доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова. В общем, захоронение будет длиться 7 месяцев и закончится только в 1000-летнем царстве, и там еще будет продолжаться какое-то время. Но прежде птицы и звери полевые напитаются плотью и кровью врагов Бога. Поэтому пророку дается следующее повеление. «Ты же сын человеческий, так говорит Господь Бог, скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым, собирайтесь и идите со всех сторон, сходитесь к жертве моей, которую я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых, и будете есть мясо и пить кровь. Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на Вассане. И будете есть жир до сытости, и пить кровь до опьянения от жертвы моей, которую я заколю для вас. И насытитесь за столом моим конями и всадниками, мужами сильными и всякими людьми военными, говорит Господь». Иезекииль 39, 17-20. В общем, вывод здесь простой. Битва еще не началась. Ангел уже приглашает на ужин. Это говорит о том, что все восстающие против Христа обречены. У них нет перспективы, у них нет будущего. Так было у стен Вавилонской башни, так будет и после Армагеддонского сражения. Во-первых, враги возвращающегося Христа обречены, у них нет будущего. Во-вторых, отметим сопротивление врагов возвращающегося Христа. Хотя ангел уже приглашает на ужин, и, казалось бы, они обречены, и сопротивление бесполезно, тем не менее грешное человечество окажет самое сильное сопротивление Сыну Божьему. Такое сопротивление, какое только сможет оказать их сопротивление, стих 19. «И видел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Понятно, что сидящий на коне – это Христос, грядущий в славе победителя. Зверь – это кто? Мы уже хорошо знаем, это Антихрист. Как мы отмечали во вступительной части проповеди, армии мира соберутся на свою последнюю битву. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Откровение 16, 16. Антихрист сможет убедить собравшихся, что несмотря на разногласия и недовольство происходящим в мире, все человечество имеет общего врага, который в ближайшее время сойдет на землю. Вот вы воюете друг с другом, мной многие недовольны, может сказать Антихрист. Но знаете ли вы, что сейчас придет самый страшный наш враг? Мы должны все объединиться, чтобы ему противостоять. Если мы не отобьем его, войну с ним не выиграем, то нам всем конец. Приблизительно такими аргументами может пользоваться Антихрист. Поэтому, когда небо озарится светом славы грядущего Христа, с тьмами ангелов и спасенных всех времен, воинством его, тогда Антихрист, цари земные и воинство их приготовятся к битве. Казалось бы, человечество уже пережило страшные суды Бога. На земле экологические катастрофы. Вавилон, как последняя надежда мира, разрушен. Экономике конец. Ну что делать? Нужно не воевать, а сдаваться в плен хотя бы. Нужно раскаиваться в своих грехах. Нужно молить о прощении. Но злые и гордые сердца грешников не сдаются даже в самой безвыходной для них ситуации. даже тогда, когда их положение абсолютно проигрышное. Они все еще лгут себе, они тешат себя надеждой, что смогут победить в последней битве против Бога. Это обольщение Антихриста, и прежде обольщение этих бесов, которые собирают народы Востока, будет очень сильным, так что люди будут хотеть вступить в эту битву. Люди пойдут добровольцами, то есть армия будет огромной, люди будут стремиться, возьмите меня на эту войну, я хочу поучаствовать, я хочу противостать грядущему Сыну Божьему. Их много, они объединены общей целью. Они спасают мир от незваного гостя, пришельца из космоса, злейшего врага всего человечества. Сатана и все силы ада поддерживают земных воинов, поднимают их боевой дух через пропаганду Антихриста и потрясающие чудеса лжепророка. Мы выстоим, мы победим. Мы сможем избавиться от иудеохристианского религиозного ига, которое тысячелетиями угнетало человечество, которое мешало его развитию, мешало его свободе, мешало раскрытию тайных внутренних способностей человеческой личности. Так отчаянно грешники стремятся оказать сопротивление Богу. Не так давно я благовествовал группе очень пожилых людей. Очень пожилых. Некоторые, похоже, внешне, как будто они уже умерли, но они еще двигаются медленно. Несколько раз подробно рассказывал им Евангелие, призывал к покаянию. Ну, казалось бы, по логике, все. Жизнь прожита. Терять больше нечего. Надеяться абсолютно не на что. Здоровье слабое, тела очень ветхие. Каждый прожитый день может быть последним. Большинство из них похоронило своих мужей, жен, пережило ровесников. Все, сопротивление бесполезно и бессмысленно. Только к Богу, только с покаянием, только за милостью, только за благодатью, только за прощением. Сопротивление бесполезно и бессмысленно. Необходимо приготовиться к встрече со своим Создателем. Но они отвергли Слово Божие в агрессивной форме. Такова сущность греховного сердца. Умру, но не покорюсь. Спросите сами себя, не противитесь ли вы Богу? Не оказываете ли вы ему сопротивление, может быть, даже из последних сил? Если вы знаете, что вам необходимо раскаяться в своих грехах и уверовать в Христа как в единственного Спасителя и Господа, но не делаете этого, все откладываете, откладываете свое обращение на потом, значит, вы противитесь Богу. Такое противление очень опасно, потому что оно однажды может закончиться, и не в вашу пользу, оно закончится вечной погибелью. Если Господь призывает вас служить Ему, если вы верующий человек, Господь призывает вас проповедовать Слово Божие или поддерживать тех, кто так служит, вы постоянно уклоняетесь от этого, убегаете, как Иона. Это также одна из форм противления Богу. Такое противление ведет верующих к воспитывающему наказанию Отца. Во-первых, враги возвращающегося Христа обречены. Во-вторых, несмотря на это, они не сдаются и готовы оказать максимальное сопротивление. В-третьих, отметим поражение врагов возвращающегося Христа. Их поражение, стих 20-21. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Получается вот что, друзья. Получается, что битвы никакой не будет. Между Христом и армиями мира сражение не произойдет. А что же будет? Вот что. Сначала Антихрист и лжепророк будут брошены в озеро Огненное, как сказано в 20 стихе. И здесь для них сделано такое персональное предложение. Знаете, как банки делают сегодня каким-то клиентам персональное предложение, так и для них, как для самых таких отчаянных нечестивцев, Бог для них специальную программу разработал. Все обычные люди умирают, сначала умирают, потом попадают в ад, где они тоже в аду мучаются. Вспомните Луки 16 глава, как богач называет ад местом мучений и признает, что сам там мучается. То есть все обычные люди умирают, попадают в ад, где они мучаются. Потом будет суд у великого белого престола, о нем мы тоже скоро с вами будем говорить. И потом озеро Огненное. Все очень просто. Смерть, ад, суд и озеро Огненное. Вот такая программа для всего неискупленного человечества. Но для Антихриста и лжепророка по-другому. Они сразу раз и в озеро Огненное помещаются. То есть они не направляются в ад. И даже не сказано, что они направляются на суд. Они сразу же направляются в озеро Огненное. То есть они первые обитатели этого страшного места. И они будут одни. 1000 лет они будут одни в озере Огненном. Больше никого. Антихрист и лжепророк. Вдвоем. Больше никого. Но это не тишина на острове где-нибудь в океане. Нет. Это страшно. Это ужасно. 1000 лет. И только по окончанию тысячелетнего царства к ним присоединится сатана и бесы. А потом после суда еще и все необращенные. Сначала сатана к ним присоединится, а потом после суда все необращенные и бесы. Так точнее сказать, 20 глава, стих 10. «А дьявол, прельщающий их, брошен, ввержен в озеро Огненное и Серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Некоторые говорят, что человек попадает в озеро Огненное и сгорает, превращается в ничто. Но это не так. Мы видим, что зверь и лжепророк брошены в озеро Огненное до тысячелетнего царства. Тысячелетнее царство заканчивается, а они все там, и к ним присоединяется сатана. И дальше мы видим, что суд у великого белого престола, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное, к ним присоединяются грешники. Поэтому озеро Огненное – это место вечных мук, это место постоянного пребывания врагов Бога. Иоанн Креститель говорил, что неспасенных ждет негаснущий огонь. Солому сожжет огнем неугасимым. Матфея 3:12. Описывая суд над народами, Христос подчеркивает, тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Матфея 25:41. Как существует вечная жизнь, также существует и вечная погибель. Поэтому Писание говорит, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Матфея 25:45. В общем, учение о том, что грешник просто исчезает после смерти, может утешать грешника, может нравиться кому-то даже из незрелых, неразумных христиан, но это учение абсолютно не соответствует Слову Божьему. Христос пришел спасти нас не от исчезновения, а от вечного излияния на нас гнева всемогущего Бога, от ада и озера Огненного. Итак, Антихрист и лжепророк брошены в озеро Огненное, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его. То есть все остальные – цари, воины, военачальники, обратившие оружие против Христа, мгновенно погибли. Как? Почему? Ответ очень простой. Убиты словом, мечом уст Господа. Это значит, что Иисус не применяет оружие, Он не применяет ракеты, Он не применяет самолеты, у Него нет танковых дивизий, Он не стреляет из пушек. Его многомиллионная армия святых ангелов и святых людей могла бы вступить в бой с этими нечестивцами и уничтожить их, но и они в бой не вступают. Мы уже искуплены, спасены, воскрешены, прославлены. Нам не нужна конфронтация с нечестивыми. И это не происходит. Христос просто говорит слово. Своим словом Он вызвал мир из небытия. И своим словом Он мгновенно убивает всех своих врагов. Поэтому уничтожить армии, собравшиеся в одном месте, для Него не представляет проблемы. Он уничтожает их мгновенно. Вы знаете, друзья, некоторые войны длятся десятилетиями. Самой продолжительной считается столетняя война между Англией и Францией, которая велась с 1337 года по 1453 год. Но наш Господь Христос так не воюет. Раз – антихрист и лжепророк в озере Огненном. Два – все воины мертвы. Вот и вся война. Можно сказать, что это самая короткая битва в истории мира. Миллионы погибших, и все птицы напитались их трупами. Это шок будет, конечно, для человечества. Такой бесславный конец самого гениального по-человечески лидера мира, в то же самое время самого злого врага Бога Антихриста. Такой бесславный конец самого агрессивного восстания и масштабного восстания против Бога под предводительством этого руководителя, которым восхищалось человечество. Ведь Антихриста считали непобедимым. Особенно после того, как он якобы умер и воскрес, все стали считать, что все, он непобедимый воин. И поклонились зверю, говоря, кто может сразиться с ним? Кто подобен зверю сему? И кто может сразиться с ним? Откровение 13.4. Также Антихрист вел себя так нагло, так дерзко. Он так нагло богохульствовал, проклинал Христа и все ценности Бога. Написано и воинство, и живущих на небесах. Он высмеивал ангелов, высших чинов ангельского мира. Он высмеивал святых ангелов, божьих людей прошлого. Он вел себя нагло и дерзко. Я их не боюсь, мне Бог ничего не сделает. И так дальше. И отверст он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его, и живущих на небе. Откровение 13.6. Антихрист объявил себя Богом и принимал поклонение, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. 2 Фессалоникийцам 2.4. Такой великий супермен. Действительно, Бог кажется. Теперь этот Бог повержен Христом так быстро. Вот еще что удивительно. Ну, хоть бы была война какая-то сложная, наши побеждают, противники побеждают, наши противники, в конце наши, как в каком-то кино. Ничего такого нет. Так быстро и просто раз, и он в озере Огненном. Шу, как будто Христос на него дунул, и он просто растаял. На словах ставил себя равным Христу и даже превозносился над ним, а на деле не смог оказать даже малейшего сопротивления. Недавно мне попался ролик, где хоронят Леонида Ильича Брежнева. И там выдающийся руководитель советского государства, пламенный борец за мир, видный деятель коммунистического движения. У него столько регалий. Я помню, что я смотрел его похороны. Нам в школе сказали смотреть. Мы с другом сидели, смотрели, обедали. И вот, ну, дети, вот сказали, мы смотрели. Мама говорит, идите погуляйте. Я говорю, мы не можем, нам учитель сказал, надо смотреть. И мы смотрели. И вот его хвалят этого руководителя, а потом положили в гроб и закопали. И все. Вот и все. Вот, это просто, знаете, какой-то шок происходит. Ну ведь Брежнев, он просто милашка по сравнению с Антихристом. Тот как себя превозносил, тот как себя восхвалял, тот как себя величал. И раз и превращен в ничто. Каким бы влиятельным, богатым, успешным и популярным не был человек, не были люди, окружающие нас, смотрящие на нас с телеэкранов, обложек журнала и так дальше. Какими бы выдающимися способностями они не обладали, если они не спасены, их ждет бесславный конец, ад, суд и озеро огненное. Не восхищайтесь этими людьми, возлюбленные. Не завидуйте им и не следуйте за ними. Когда Христос первый раз пришел на землю, люди его распяли. Когда придет второй раз, соберутся, чтобы воевать с ним. Вот так человечество относится к Богу на самом деле. Не в религиозных своих книгах, мечтах и воображениях, а вот настоящее отношение грешника к Богу вот такое. Пришел первый раз, распяли, пришел второй раз, собрали все армии, чтобы с ним воевать. Достойного приема Сыну Божьему оказано не будет. Враги возвращающегося Христа обречены. Их сопротивление бессмысленно и поражение неминуемо. Зная об этом, давайте опасаться, давайте беречься того, чтобы не противостоять Господу в чем-либо. Помните, что противиться Писанию, значит противиться Христу. Ясно, что это бессмысленно, что это бесперспективно и что это очень опасно. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!